Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери. Беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжим говорить о вопросах радиослушателей. Мы должны испытывать к Богу сыновние чувства такие, вот как к Отцу Небесному относиться. А вот как сыновние чувства и мысли о том, что я пыль и прах, как совместимы? Ведь дитя обычно доставляет радость отцу, а мы как бы должны постоянно думать о том, что мы только сплошное огорчение.
Но на самом деле это вещи очень связаны друг с другом. Но тут нам нужно, наверное, постараться все по полочкам разложить, чтобы стало все понятно, и мы не путались вот в таких вещах. Что разложить, во-первых? Нам нужно понять, что почувствовать это как некое чувство сердца, у нас не получится сразу. Почему? Потому что, если говорить о любви, то святые отцы говорят нам, что любовь к Богу, она, получается, не просто рождается в человеческом сердце. Это не просто как любовь вот, с первого взгляда у юноши к девушке какой-нибудь прекрасной, самой лучшей для него в мире и так далее. То есть это вещи плотского душевного характера, они рождаются очень легко в нашем сердце, потому что у нас уровень еще такой, так скажем, понимаете, плотской. Поэтому плотские какие-то вещи у нас очень быстро, не вечно, надо сказать, плотские чувства и эмоции, они рождаются у нас очень легко. Что касается духовных чувств, то они у нас, получается, перекрыты как бы вот этим пластом душевности и плотскости, искаженности. И духовная любовь к Богу, она рождается постепенно в процессе жизни христианина, и этот процесс – это процесс покаяния, понимаете? Вот почему прах и пепел и Сын Божий, да? Ну, Сын Божий имеется в виду не Господь воплотившийся, а мы, раз мы к Богу обращаемся, Отец наш Небесный, значит, мы тоже Сыны Божьи. Значит, получается, как это совмещается? Это совмещается совершенно прямо, что если человек не пройдет путем покаяния, он ощутит себя Сыном Божьим не нужно даже ощутить, понимаете, это слово-то какое-то не подходящее к этому процессу. Не то чтобы ощутить, а осознать. Вот знаете, есть такой процесс, вот я понял, вот мне говорили, я понял умом. Да? А есть другой же процесс познания, когда человеку говорили, он не понял, но что-то произошло, он созрел и осознал. Вот он целиком понял как бы, вот этот процесс. Вот. Принял, понял, глубину его тут же, без всяких там каких-то особо сложных доказательств. Бывает же такое. Так вот, понимание себя не пасынком Богу, это приходит постепенно и приходит в процессе как раз покаянной жизни человека. Вот, и это очень достаточно такой сложный процесс, это сложный процесс. И нам, вот могу отослать, просто чтобы долго не рассуждать на эту тему, отослать к святителю Игнатию, к аскетическим опытам, к его статье о любви Божией, как Бога любить. То есть этому тоже надо учиться, это не нечто такое, что рождается, как любовь к матери, естественным образом, и мы никогда не понимаем, как она у нас появилась. Да, ведь? Потому что любовь к матери наверняка появляется еще, когда ребеночек только-только зачат. И мы рождаемся уже с этими какими-то эмоциями, мы просто их не помним, может быть. Да? Но ребеночек, он же сразу и доверяет матери, да, и ждет ее, и нуждается в ней, и любит ее. Вот. Поэтому получается, что по отношению к Богу у нас таких заложенных нет качеств. Они появляются в процессе очищения души. А очищение происходит в процессе покаяния. Вот. И этот путь, это единственный путь к Богу. Вот мы можем долго умничать по поводу того, что а как идти к Богу, а может быть много путей, может быть я хочу вот чем-то таким заниматься, чем бы вот мне хотелось в жизни, я потом когда-нибудь к Богу приду. А реально, если мы посмотрим на жизнь, не на мечты, а на жизнь, то увидим, что путь ко Христу только один. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. То есть Господь оставляет нам вот этот вот путь, узкий, тесный, для того, чтобы человек начал жить, веря во Христа, веря Христу, доверяя Христу, что это путь правильный. Он кается, он начинает осознавать то, что противоречит Богу в нем, во мне, да, допустим. Необходима борьба, а борьба это получится в том случае, если человек себя действительно осознает прахом и пеплом. Вот смотрите, если человек себя прахом и пеплом не ощущает, то Бог ему не нужен. Вот так вот, если мы это все схематически так представим. Почему? Потому что, когда я надеюсь на себя, я все продумал, я все сделал. У меня есть силы, у меня есть возможности, у меня есть друзья, знаете. У меня много добрых дел, я добрый человек. Зачем мне Бог для этого? Где ему место вот в моем мировоззрении, в моем мире, где я занимаю все, понимаете? А от этого рождается гордость, от этого рождается напыщенное такое распущенное самолюбие, понимаете? Когда человек видит себя праведником. И эта праведность сложная, она не дает Богу встретиться с этой душой. Это как бы, знаете, как бы некая крепость, которую Бог сам не хочет переступить, ожидая, стучит как бы, да, у края сердца и ждет, когда ему откроют. То есть он сам не берет штурмом эту крепость, уважая свободу человека, любя человека, ожидая взаимного свободного движения к нему. А как только человек понимает, что он падший человек, он перестает надеяться на себя, он перестает себя ставить в центр мира, и он начинает, как больной человек нуждается во враче, тонущий в спасателе, да, который подъедет на лодке там, или бросит спасательный круг, заплутавший в провожатом, жаждущий, умирающий от жажды, ожидающий того, кто придет и даст ему пить. Понимаете, вот такие вот образы, они говорят о необходимости Бога, который спасает человека. Но пока человек не осознает себя прахом и пеплом, этого процесса не получится. Понимаете? Да, мы понимаем рассудочно, что мы дети Божьи, так оно и есть. Но пока в сердце у нас там вот «я» стоит с большой буквы, то места Христу не будет. Понимаете? Не берет Господь штурмом сердца человеческие. Ждет. Поэтому, когда человек начинает жить покаянной жизнью, учиться покаянию, потому что этому надо учиться, это не просто некое разовое такое «ах, вздохнул, ах, наверное, какой-то не очень». Это целая жизнь, это целое изменение жизни, то есть это процесс жизни. И он не заканчивается каким-то этим вздохом там, или просто разовым там, или регулярным хождением на исповедь, как таинство. Это целый процесс, который начинается от осознания греха в себе. И чем более опытный человек, он начинает замечать самые корни греха в себе, то есть в виде начала чувств, начала помыслов греховных в себе. Это обязательно связано и с внутренней молитвой, понимаете, и с наблюдением таким, и с необходимостью чтения духовной литературы, изучения Слова Божьего. Понимаете, вот то, что мы обычно слышим, для нас это такое как бы ну, обыкновенное божество. Понимаете, мы слышим вот зима, 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 ну и зима, и ладно, нам-то сукаму не очень волнует. А когда вот действительно начать вот этим заниматься, то вот эти вот советы церкви о молитве, о необходимости внутреннего делания, они становятся актуальными, потому что это становится жизнью. Вот для африканцев говорить сколько там про зиму, там, да им все равно, они как бы для них это не проблема, да. Но негр приезжает какой-нибудь африканец сюда, и для него это становится действительностью. И нужно сразу и шапку, и пальто, и теплую квартиру, да, и работу, чтобы эту квартиру содержать. То есть это становится сразу актуальным. Также и, хотя они могут по книжке открыть, там, в интернете открыть какую-нибудь страницу про зиму и теоретически про нее знать, да, что ну, зима где-то есть. Там снег, холод, там минус 30, там минус 40 градусов, вода замерзает. Ну, где-то там это меня не касается особо, но есть в мире такое. Также, к сожалению, вот в нашей жизни христианской получается так, что мы вот об этом всем слышим, но это какие-то бесцветные такие слова, безвкусные, как бы они не цепляют, понимаете? Вот. Цепляют только потому, что у нас фундамента правильного нет, то есть вот покаяния нет. Если бы оно было, то тогда бы вот эти рекомендации церкви, они были бы для нас действительно живительными и ну, необходимейшими. Человек бы совершенно вот, нормально изменил бы свою жизнь. Дальше что? Вот он и попытался это сделать. А дальше получается, что враг-то ведь не исчез, то есть продолжается эта борьба. И получается, что вот это вот обретение этого сыновства, не теоретического, а практического, оно занимает, получается, всю жизнь человека. Без исключений. Вот, без всяких каких-то таких исключений, что я все каялся, перестал и все. Но это есть притча такая у Господа. О человеке, который очистил свою душу, бес был изгнан, бродил там по пустыне, приходит к душе, она выметена, чиста, но ее никто не охраняет. И он идет, берет 7 злейших себя и входит в эту душу. И последнее хуже, чем первое для этого человека. Почему так? Потому что покаяние должно занимать всю жизнь, и беречь душу нужно всю жизнь, потому что мы не находимся не в состоянии расслабления, а в состоянии войны, причем постоянной войны. невидимой такой войны, невидимой брани. Вот. Поэтому это, с одной стороны, и путь ко Христу, покаяние, когда человек себя осознает, понимает прахом и пеплом, ничего не значащим. А с другой стороны, это средство охранения души уже покаявшегося человека, чтобы снова не впасть. Мы же такие непостоянные. Можем каждый по себе посмотреть, мы этот пример с вами приводили, насколько в течение дня у нас меняется настроение. И где гарантия, что так же не поменяется настроение, и через несколько дней я там вообще забуду про покаяние. Тоже может быть такое. Но это потому, что я перестал об этом помнить, кто я такой, что я прах и пепел просто. Но особенность-то какая, что Господь этот прах и пепел любит, очень нужно понимать. То есть путь покаяния необходим не Богу, он нужен, он мне нужен. И молитва мне нужна, и работа над собой нужна, и огромная духовная работа мне нужна. Там мне нужно, то есть это ступеньки к Богу получается, понимаете? А он любит прах и пепел этот, то, что мы реально себя представляем просто. Нам кажется, что этот прах и пепел нечто красивое.
Отец Андрей, вот часто встречаешься с людьми, которые говорят, что для того, чтобы вот заняться своей духовной жизнью, нужно время. И говоришь не только с теми, кто еще пока ею не занят и у кого нет времени, но и с теми, кто, например, говорит о том, что вот когда я, допустим, вышла на пенсию, вот тогда я стала чаще приходить в храм, у меня появилось время читать литературу и так далее. То есть реально получается, что у человека появилось свободное время, и он уже более углубленно занялся этим. Может человек вот так в течение жизни думать, что все равно, когда будет побольше времени, тогда я займусь. И действительно начинает заниматься, когда, вот, например, выходит на пенсию, перестает работать.
Мне кажется, что это одна из форм вот самообмана. Знаете, особенно, когда начинаешь это понимать, когда по кладбищу ходишь и смотришь годы жизни людей, которые лежат на этом кладбище. Там не все люди пенсионного возраста или преклонного возраста. То есть где гарантия, что мы вообще доживем до пенсии? Где гарантия, что пока нам 30-40 лет, что пенсионный возраст не увеличится еще в связи с тем, что работающее население меньше в стране становится, чем пенсионеров? Есть у нас гарантия, что мы выйдем на пенсию вообще? Есть у вас?
Нет, нету, конечно, но любящий Господь, люди, может быть, думают, видя намерение, он, может быть, вот попустит дожить до такого возраста? Или как мы можем на это надеяться?
Нет, мне кажется, не надо это делать. Не надо делать не потому, что вот ты там выйдешь на пенсию, будешь свободный, но у тебя нет гарантии, что ты сегодня вернешься домой. Даже хотя бы вот эти вещи даже не брать, если. Но давайте посмотрим на пенсию. Человек точно ли свободен? Точно ли он действительно свободен? Вижу множество пенсионеров у тебя перед глазами. Пример пенсионеров. Они очень несвободные люди, потому что начинаются внуки. И бабушки становятся рабынями внуков, которые в Греции это действительно занимались этим рабы, педагоги, которые водили ребенка там на занятия какие-то, следили за ними. Так вот, получается, наши бабушки современные, они с внуком уводят его на музыкальную школу, уходят в школу, встречаются в школу, сидят в этой школе, в той, в пятой, десятой, то есть они вообще не заняты людьми. Страшно даже думать о том, что вот можно так проводить жизнь, остатки своей жизни. Представляете, вот в виде вот такого рабства, какого-то труда. Потом нужно дома прибираться, огороды, какие-то обязательства и так далее. То есть гарантии, что человек стал свободным, это не дает. Но даже это не это все главное. Не это все. Ведь если мы будем думать, что для того, чтобы жить с Богом, нужно время, это мы же ошибемся. То есть вот время жизни, которое нам дано здесь, сейчас, оно и дано нам для того, чтобы мы пришли к Богу. А не для того, чтобы мы произвели некие работы, некий, значит, увеличили валовый продукт там, и так далее. Понимаете? То есть мы вот здесь сейчас должны жить с Богом, вот сейчас. Сейчас. Если мы это не делаем, что происходит? Мы, во-первых, теряем время драгоценнейшее. Ведь процесс такой, что если человек к Богу желает прийти, но находит причины и отговорки, смотрите, что происходит. Страсти-то продолжают расти, они же с каждым годом не смотрят на то, что ты на пенсию вышел или нет. Они, наоборот, растут. То есть вот та смертельная язва, которая находится в моей душе, она растет. Растет с тем количеством лет, которая перещелкивается с каждым годом, с каждым днем моего рождения. Понимаете? Она становится больше. И где гарантия, что, достигнув пенсионного возраста, я вдруг так глубоко покаюсь, что эта вся язва, которая занимает уже огромный процент моей души, она очистится, и я стану аки снег. Понимаете? Паче снега убелюся. Понимаете, нет гарантий таких. Во-первых, нет. Почему? Потому что человек, уже приходя к преклонному возрасту, он становится, к сожалению, неспособным осознавать многие вещи. И вот заниматься катехизацией с людьми преклонного возраста очень трудно. Очень трудно, потому что уже нет глубины. Очень трудно, потому что есть только такое какое-то поверхностное такое понимание, понимаете? Потому что ум уже поврежден вот этими всякими грехами и страстями. Надо от юности приносить Богу свое сердце. Понимаете, от юности. А не когда-то потом, когда-то там тебе будет 70 лет, ты придешь к Богу. Приходят такие бабушки, уже они больные уже. У них уже нет памяти. Они говорят, я не помню уже ничего, не мучите, мол, меня там. И понимая же, что как так не мучить? Ну, не будем мы, конечно, мучить. Но человек ведь уже не понимает, что то, что вот он дома орет, допустим, да, надоедает всем. Он на исповедь приходит, а у меня ничего не было. Видите, как происходит? Вот сейчас буквально живая такая обстановка, что у семьи прихожан бабушка начала ходить в храм, и они, ну, заботясь о ней, приходят и говорят, вот, ну, рассказывают состояние бабушки. Там, допустим, что она там, вплоть до того, что матом там ругается на всех, кто ей не угодил. И когда приводят ее в храм, побеседовать, там, может быть, как-то изобразить исповедь, так скажем, ну, какое-то покаяние, может. Она ведь это все отрицает. Понимаете, какой страх? А если бы, допустим, не было родственников, которые хоть как-то могут позаботиться, да, о своем ближнем, значит, получается, что человек пришел, ну, чем ты согрешил? Да ничем не нагрешил особо. Да это же неправда, это же не ребенок, у которого не работает еще пока ум. Это же уже человек, всю жизнь грешивший, понимаете? И где гарантия, что это покаяние принято Богу? Потому что человек-то не потрудился совсем для этого. Вот, поэтому вот такие вот откладывания, они страшны тем, что у человека просто не будет времени, но не будет возможности каяться. Потому что ум, поврежденный страстями, годами вот этой страстной жизни, он уже становится неспособным. У святителя Игнатия, кстати, написано, что Господь поражает людей, не желающих каяться, безумием. Вот она форма безумия. Ума нет уже. Безумие – это не обязательно, он там сидит и ест там свои экскременты, например. Хотя такое тоже бывает. Но вот он уже без ума, то есть он себя анализировать не может. Вот это страшно, понимаете? Есть еще один план вот этой проблемы. Ведь если Господь – источник жизни, то почему человек, понимая, что он там молодой, там сильный, красивый, почему он не нуждается в этом источнике жизни? Потому что его духовное устроение таково, что он считает себя еще пока, ну, не очень нуждающимся в Боге. Это опять гордость, опять самодовольство, опять слепота. А Господь явно же говорит, что он гордым противится, смиренным дает благодать. То есть человек, вот, пока он молод, вот ему интересно работать, ему интересно развлекаться, ему интересно ходить в гости и прочее, прочее, прочее. И увлекает все. А на самом-то деле это показатель того, что этот человек настолько далеко от Бога находится, настолько отпал, настолько находится в погибели, что, к сожалению, не осознает этого. Ведь мы можем видеть примеры молодых людей, которые трудятся не меньше, у которых семьи, но они приходят каждое воскресенье в храм. И более того, не просто приходят, а готовятся к причастию, причащаются. И вот им скажи, давай иди, после пенсии придешь. Они, по-моему, нас не поймут, эти люди. Почему? Потому что они практически узнали, что значит быть на литургии. Они практически узнали, что литургия – это не просто некий концерт, а реальное такое время и место для молитвы, для настоящей. Да? Они узнали, что это необходимое богослужение, на котором преподается людям тело и кровь Христовы. Они готовятся на причастие, понимаете? Они ощущают жизненно пользу причастия. Не теоретически, что надо душу там накормить, да? А практически осознают, чувствуют. А раз человек почувствовал жизнь, то какое там ему отговорка времени? Для него вот она жизнь. А работа – это как бы приставка к жизни. Ну, чтобы зарабатывать денежку. Для того, чтобы, ну, там, купить себе какие-то необходимые вещи. А у человека, который откладывает свое спасение на потом, для него спасение – это второстепенная вещь, а вот Работа там, деньги – это первостепенное. Там огороды, там не знаю что. Перекос страшный. И в Евангелии мы очень много видим таких примеров. Вспомните богача, у которого родился урожай, который сломал амбары, сказал: «О, душа, ешь, пей, веселись там на многие годы, ты сейчас будешь свободна». Может быть, он и подумал: «Вот, когда-нибудь, может, в Иерусалим съезжу». И что ему сказал Господь? «Безумный, в эту ночь душу твою ангелы возьмут у тебя, да?» Вот, пожалуйста, пример конкретный. То есть в Евангелии это все говорится. Поэтому нам, христианам, понимающим необходимость спасения, вот такие вот мысленные ловушки обходить нужно. Потому что это очень... Они очень опасные, очень въедливые. Ну и просто начать изучать веру. Потому что человек веры не знает, если он так начинает рассуждать, что он придет когда-нибудь после пенсии. Ты скажи, не верь.
Дети, я помню, в воскресной школе хотели уточнить, когда мы умираем, нам показывают и рай, и ад, да?
Ну, по житиям святых, которых Господь так вот в научение нам брал, душу брал их и показывал им рай и ад, ну, мы можем, да, представить, что так получается. По учению церкви о первых днях после смерти тоже рассказывается, что Господь, ну не Господь, а ангел-хранитель человека показывает ад и рай.
Ну, там продолжение вопроса, они переживают. Вот зачем тем, кто вот уже попадет точно в ад, показывать рай, чтобы они еще больше расстраивались?
Ну, наверное, не для того, чтобы расстраивались. Тут все-таки мы имеем в виду, наверное, христиан. Мы не знаем же о язычниках. Зачем язычникам действительно показывать рай? Непонятно. Но, по крайней мере, мы должны о христианах говорить. Мы о язычниках не знаем. То есть пример жизни язычников нам неизвестны. Ни Священное Писание, ни из святоотеческой какой-то литературы, кроме того, что кроме рассуждения, что человек, который ко Христу не пришел, он в рай не попадает, Царство Божие не наследует. Вот, поэтому тут явно, что о каком там показе может быть речь. Это понятно, что здесь речь идет о христианах. Но мы знаем хорошо, что если человек, допустим, в жизни даже пытался каяться, но не принес достаточного покаяния, душа у него не помещается в рай, но в преддверии адских мук помещается. Но поскольку личное покаяние уже невозможно после смерти, но он как член церкви был христианином, верил, то церковь продолжает молиться за этого человека, и поэтому есть духовное средство помощи таким людям, и милостыня, и молитва, и доброделание с покаянием вот, в память об этом человеке, церковная молитва, то есть средство, которое Господь дает для того, чтобы мы проявили любовь, так скажем, понесли вот те тяжести, которые он не донес еще пока. Ну, будучи вот в теле, живя здесь, увлекаясь там, ожидая, например, пенсии и глубоко не каясь сам. То есть кто-то должен понести за него, проявив любовь. Есть такой закон: друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов. Да? И вот это тягости не значит, что там сумку поднести. Да и духовную, в первую очередь, имеется в виду. Вот, поэтому если кто-то из родственников есть верующий, там, или церковь вот молится о таком человеке, то есть надежда на помилование этого человека. То есть у нас есть такое с вами вероучение наше церковное. Иначе было бы бессмысленно молиться об усопших, если бы не было бы надежды на то, что Господь их помилует.
Вот недавно была такая ситуация, мне такой вопрос задавали духовник в другом городе в области, и иногда люди причащаются в Екатеринбургском храме. И случилось так, что не благословил священник причащаться после исповеди, и задают такой вопрос: по канонам церкви считается, что следующая исповедь должна быть у этого же священника. Это так? Или нужно искать именно этого, или можно уже все-таки у другого исповедоваться?
Тут надо разбираться, что произошло. Это не так просто. Вот если брать вообще правила духовничества, которые должны были быть здесь соблюдены. Вот смотрите, у этого человека духовник, допустим, в городе Н, а он находится в Екатеринбурге, и он впал в смертный грех. Ну, такая ситуация бывает, мы же люди, к сожалению, слабые существа. Не обязательно это какой-то блуд, почему же блуд? Ну, допустим, ненависть, да? Или, допустим, обиду не может простить. Мы почему-то это не рассматриваем как смертное состояние, это же состояние смертного греха тоже. Когда человек не может обиду простить. То есть это состояние, когда и Бог тебя не простит, понимаете? И причащаться в этом состоянии нельзя. И умрешь в этом состоянии, о каком рае речь, Царстве Божьем. Вот, допустим, человек попал в такую непростительную обиду, которую не может простить. Она родилась очень просто. Да? Его несправедливо обидел начальник, например. Бывает такая ситуация? Бывает. И вот он приходит в Екатеринбург к священнику и говорит: вот я не могу простить обиду, вот, но хочу причащаться. Он ему говорит: нет, дорогой, я понимаю, что вот у тебя с духовником там отношения, Но ты в таком состоянии, я не имею права тебя допустить до причастия, потому что у тебя обиды. Вот давай реши этот вопрос, покайся хорошо к духовнику своему съезде, укрепись, и потом, пожалуйста, приезжай, и все нормально. Вот в этом случае этому человеку нужно ехать к духовнику, объяснив эту ситуацию, что у него такое, что батюшка сделал благо большое, вот не дав ему причаститься недостойно. Вот духовник там разберется, даст какую-то эпитимью, человек покается, простит всех, получит разрешение от духовника, потом снова сможет приехать в этот же храм, и, ну, если он там недалеко от дома, и ходить на исповедь, на причастие. Ну, а духовные вопросы серьезные решать там, это большая разница. Ну, решать у духовника, вот в городе Ян, понимаете, да? То есть ходить просто на исповедь в виде текущего такого процесса, особенно когда люди причащаются часто, допустим, раз в недельку. Понятно, что раз в неделю, когда человек причащается, у него и грехов-то, он, например, грехи видит свои, и они у него совершенно конкретные и четкие. Вот и таких людей легко исповедовать, они более готовы, они собраны такие, солдатики такие духовные бывают, как правило. Вот. И, допустим, если ко мне, допустим, приезжает человек, я спрашиваю, откуда вы, не знаю, я его не знаю, да, допустим, я спрашиваю, откуда вы приехали, там, есть ли духовник, там, как у вас отношения, потому что бывают же еще какие искушения, допустим, духовнику стыдно поисповедоваться, ну, какой-то грех, и вот начинает человек бегать, вот это вот уже состояние, которое, состояние страшного греха. Раз уж ты выбрал священника духовником, ты должен решить вопрос у него, только у него. Поэтому я говорю, нет, дорогой, извини, ты бегаешь, вот давай, иди к духовнику. Или, допустим, вот появляются люди со смертными прегрешениями тоже, в том числе разными, да? Я говорю, нет, извините, вот да, мы покаялись, поговорили, но езжайте к духовнику и разрешение получайте от него. Вот, то есть вот это совершенно конкретно должно быть. Вот я на практике так практикую, это очень, очень получается большое благо для человека от самого. Потому что он понимает, что есть, существует духовная иерархия, если у меня есть отец, я с отцом должен решать этот вопрос. Вот, а с той ситуации, которая произошла, немножко нет объяснений, что там произошло. Вот почему так вышло?
Ну, по канонам, значит, к духовнику, конечно. Да? А еще была такая ситуация, тоже с причастием связанная, что отказали, не благословили причащаться, и обычно людям объясняют, почему не благословили. Да. Тут не объяснили, и когда подошли спросить, почему вот, что нам делать, что может что-то почитать или еще что-то. Был такой ответ от батюшки: распоряжение владыки, если хотите, пишите ему. Ну, то есть, вот такой ответ. И никаких объяснений. Это что можно?
Нет, в этом случае грех священника, на нем ложится грех, что он человека не допустил до причастия, потому что если каноническую сторону брать, то если человек не впал ни в какое смертное прегрешение, если у него нет тяжких грехов, если он кается, и мы видим, что это кается, он кается на исповеди, и нечего у него подправить, то есть все более-менее нормально так вот идет. Человек кается и раскаивается, и у него как бы достаточно все благополучно. Он не из нашей общины, например, но у него как бы вот, ну, ничего не заметно. Когда мы спрашиваем, ты не на питье ли находишься у своего духовника? Он говорит, нет, нормально, все, я причащаюсь регулярно. Благословили тебя причащаться регулярно, да? Все, пожалуйста, иди к чаше. То есть я не лезу в духовные отношения этого человека со своим духовником, не учу его ничему, особенно когда он не спрашивает. Ну, так должно быть, я как бы от своего лица отвечу, да, с точки зрения священника. Не лезу к нему, потому что у них отношения. Вот, но поскольку благословляется, я человека не знаю, но доверяю духовнику тому, что все нормально, и не имею права не доверять, потому что чего, я проверял, что ли, как они там общаются, работают, я же людей таких не знаю. Все, пожалуйста, причащайте, моя совесть совершенно спокойна. Но если я не даю причастие человеку, не объяснив ему почему, то в этом случае по канонам грех ложится на священника, на меня. То есть если я не причастил человека, не объяснил ему, в чем его недостаток. Но даже если попытался объяснить, но у меня кривые понятия, допустим, что не часто надо причащаться, надо не часто причащаться. Редко причащаться надо. А это кривизна, потому что законы церкви как раз говорят о регулярном и частном причастии христианина. Ну понятно, что с подготовкой, с соответствующей, что нужно к этому подготовиться и так далее. Это понятно все, даже вот за скобки сразу же давайте уберем. Это не просто причащаться, что пошел, рот открыл там и пошел дальше. Имеется в виду вот жизнь вообще в общине, когда человек частью общины становится, или другие становятся таким общим делом для христиан. И, к сожалению, есть ведь у нас среди духовенства, среди народа такое мнение, что надо причащаться редко. Какие-то даже объяснения этому есть. Причем здесь владыка? Только не запрещает регулярно причащаться. Это просто какое-то, ну, обидное даже в сторону владыки какое-то такое. Отсылка к архиерею, когда это дело священника, объяснить. Если ты сам не понимаешь, зачем ты часто ему причащаться человеку, то дверь духовнику, если он дозволяет. Пусть твои прихожане не причащаются часто, но чужой это пришел, ну, и хочет, пускай причащается. Что-то какое тут нарушение-то. Вот. К сожалению, бывает такое. Бывает. Ну, я думаю, что тут, во-первых, не надо обижаться, надо быть снисходительным, ну, к немощам, и духовенству в том числе. Просто выбрать другой храм для того, чтобы ходить туда. Чтобы, ну, не сталкиваться с какими-то такими проблемами.
Правильно ли я понял, в одной из ваших передач звучало, что нельзя доносить на ближних. Допустим, сосед что-то украл или не платит налоги. Донести на него это будет грех. И какой? Поясните, пожалуйста. А то если все на всех доносили бы за безобразие, считается, что порядка было бы больше.
Да нет, я не согласен с этим. Какой будет порядок, если люди друг на друга стучат просто банально? Что за система, что за будет, да, за соседство такое, если каждый сосед будет друг друга видеть врага, который настучит, справедливо или несправедливо, понимаете?
Не, ну вот как, например, мусор выбросили из окна машины, допустим, где-нибудь, или жвачку, вот в Таиланде, там же очень высокие штрафы. И следом едущая машина, она может позвонить в полицию и сообщить. Поэтому очень чисто на улицах вот тех городов, где такое практикуется. Вот по аналогии можно подумать, что вот в России будет больше?
У нас же это было уже. То есть весь 20 век советская Россия была построена на взаимостукачестве. Это же было уже. И что, какое благо здесь? Какой порядок-то? Какой порядок у нас? В Европе тоже ведь вот этот порядок европейский, о котором мы много говорим, восхищаемся, восторгаемся, но некоторые люди восторгаются. Вот что же построено на стукачестве взаимном? Что в этом хорошего? И на штрафах очень больших. В этом случае, как бы, о какой заботе человека о своей стране можно говорить, о любви, допустим, к стране? Если я что-то не делаю, не из-за боязни, что я там родину гублю, допустим, да, этим мусором, а именно тем, что я боюсь, что меня оштрафуют очень сильно.
Практика показывает, что только штрафы имеют воздействие на людей. А если просто их попросить не мусорить, то это бесполезно.
Ну, то состояние общества кризисное, которое сейчас существует, оно, безусловно, такое, что не все пойдут сами этот мусор убирать. Но пропагандировать то, что там нужно обязательно доносить друг на друга, это, мне кажется, унизительно для христианина.
Ну, вот в соседней квартире продают наркотики. Мы должны позвонить? Наркоконтроль.
Это уже преступление. Это уже идет преступление, понимаете? Но в соседней квартире будут убивать какую-то женщину, она будет орать, помогите, помогите, кричать. Но это с ним уши и все. Конечно, надо позвонить в милицию. Кто говорит, что не надо позвонить в милицию? Но если я начну доносить в милицию, что, а вы знаете, мне кажется, мой сосед торгует нефтью несправедливо, там не платит налоги, там еще что-то, знаете, такое. Или прислушиваться, что он там говорит там, в своей квартире, она же все слышно через. А вот он сказал там такое-то слово, знаете, там, в адрес там, властей там, или еще кого-то. Вот это вот же стукачество. То есть, не надо путать этих простых вещей. Когда речь идет о нарушении гражданского закона, откровенно вот, убивает кого-то, там, наркотиками торгует, там, избивает на улице, то это долг каждого гражданина выручить страждающего. То есть, это если... же не стукачество, уже это же обращение к властям, которые имеют власть и силу решать эти вопросы.
То есть если идет действие, опасное для жизни других людей.
Конечно, конечно.
А если сосед сдает квартиру, и мы позвонили в налоговую, это уже нехорошо.
Это уже не наше дело. Это дело, если там люди все спокойно, там живут тихо, это уже не наше дело. Мне вот, допустим, все равно, кто надо мной живет. Ну вот по-честному вам скажу, я даже соседей не знаю, потому что тем более интересоваться их жизнями мне вообще некогда и неинтересно, вот честно вам говорю.
А что, мы тогда согрешим, если так сделаем, да?
Ну, конечно, это грех. Сейчас можно сформулировать, ведь это интересно. Мы просто не сталкивались с этим никогда. Слава Богу, там христиане этим не занимаются, как правило. Что это может быть? Ну, это, наверное, проявление, отчасти проявление гнева, наверное. ну, гнев можно отнести, когда проявляется такая нелюбовь к ближнему. То есть мы же все равно, получается, приносим человеку неудовольствие, так скажем. Не то, что неудовольствие, а даже какие-то скорби. Вот поэтому, наверное, отчасти гнева там, там где-то граничащее с оттенками ненависти, наверное. Вот где-то так вот, наверное, классифицировать можно.
Человек правда так плох, что его и похвалить не за что. Если мы хвалим ребенка, надеясь его приободрить, мы оказываем ему плохую услугу.
Да нельзя так, наверное, рассуждать, что хвалить там нельзя, а ругать можно. У нас ребенок, как какой-то несчастный человек, знает только, что он только делает плохо, ничего не делает хорошо. Надо научиться нам понимать, что вот это вот такая какая-то очень простая упрощенная система, она на самом деле, ну, наверное, не должна существовать. Ребенок же учится. Учится жить, да ведь? И он должен узнать, что какой-то поступок у него правильный, а какой-то поступок неправильный. И поэтому получается, что и наказывать мы должны по-христиански, и поощрять должны тоже по-христиански. Если мы говорим, ты знаешь, ты самый хороший, ты самый замечательный. Ведь ребенок поверит, что он самый замечательный. Да ведь? А если мы скажем, давай Господа поблагодарим, смотри, как у тебя... Господь дал тебе, вот ты сделал, неплохо получилось. Спасибо тебе, сынок, что ты вот, помог мне. Это поощрение же получается. То есть благодарность, да ведь? И ребенок тут понимает, да, он сделал, сделал хорошее.
Вот ребенок, как я понимаю, в качестве аналогии, что вот хочется вот себя взрослого, себя любимого, может иногда похвалить, может пожалеть.
Ну, с собой-то все просто. Какого нам хвалить? Кого, за что нам себя хвалить? Мы ближнего должны быть ему благодарны, понимаете, вот благодарность. Мы немножко в каких-то странных таких системах живем, что если нам сделали благо, мы такой, ой, спасибо тебе, ты самый там такой, такой, такой. И так вот оболеем друг друга патокой такой сладенькой, что потом неприятно все липнет. В этом случае мы тщеславие подхваливаем точно друг у друга, подращиваем. А если мы поблагодарим, будем благодарны, понимаете? Да, мне кажется, это будет уже менее, так скажем, ядовито по отношению к ближнему. Если это просто хорошая благодарность. Искренняя, простая. Не просто там нас сделали благо какое-то, мы молча взяли, потому что я не хочу тебя хвалить, там растить тщеславие и молча ушел. Не так же все. Все же просто. Поблагодарил человека и пошел. Не хвалил, поблагодарил.
Спасибо, Господи. Отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.